Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается. Сейчас в эфире передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это митрофорный протоиерей Владимир Зязев, настоятель Христорождественского прихода города Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами встречаемся в великий праздник всего нашего народа. Это День Победы. И я вас хочу поздравить с этим замечательным праздником. Поздравить и как-то попросить вот рассказать, что вы припоминаете. Конечно, войну вы не можете, о войне не можете ничего рассказать, но я думаю, что вот о каких-то послевоенных своих впечатлениях, ну и просто вообще вот о войне как, так сказать, гражданин России, вы, наверное, как священник, вы, наверное, можете все-таки нам что-то поведать. Вы знаете, вот для начала я прочитаю стихотворение, можно одно?
Конечно.
Четверостишее даже. «Ржавеет золото и сливает сталь». Крошится мрамор, к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово. Анна Ахматова, 1945 год. Вот пусть это будет началом нашей беседы.
Праздник 9 мая, сегодняшний день, это действительно великий праздник. Знаете, вот я, например, вот не боюсь так сказать, что вот мне кажется, что уже пора, наверное, настала России этот праздник встречать как праздник Пасхи.
По-моему, так и получается.
Вот, встречать его такой радостью, даже в пище, чтобы никакого поста на этот день не было, потому что вся Россия празднует, да и мир-то весь празднует.
Да. Вы знаете, я вчера посмотрела новости, и оказывается, уже этот бессмертный полк, он охватил Австралию, Нью-Йорк, Вашингтон, Великобританию, еще много-много-много стран, которые прошли вот за несколько дней до победы, они уже прошли бессмертным полком. Они пронесли фотографии людей, которые погибли или во время войны, или после войны от ран. Понимаете? То есть люди, вот это вот движение, оно охватывает весь мир. Это значит, что мы против этой войны?
Мы и этой войны, и другой войны любой мы против. И Россия, как бы нас ни называли там, наши даже и бывшие республики, которые нас предали, которые мы добровольно отпустили, называя нас агрессором, а что, Украина – это же Латвия, это же Эстония. Что, они не знают, как мы их отпустили?
Да.
Германия что, не знает, что мы ей половину... Америка бы отдала половину захваченных территорий Германии, если бы она захватила. Нет, не отдала бы. Мы отдали, и нас в это время называют агрессорами. И пытаются, знаете, вот удивительная такая человеческая душа, сущность человеческая. Вот если человеку сделаешь... как-то уступишь, пожалеешь его, то он мгновенно считает, что мы слабы, и начинает нападать дальше. И вот это очень
печально,
и я бы сказал, даже мерзопакостно. Мы никогда не вели войны захватнические. Мы ни на кого не нападали. На Наполеона мы не нападали. На поляков мы многократно не нападали. На немцев мы не нападали. Никогда не нападали. На нас нападали и те, и другие, и третьи. И причем Франция, которая называет себя великой культурной державой, это та самая Франция, которая до почти недавнего времени, даже, простите меня, отхожих мест отдельных не имела. У них это с балкона делали все. Вот. И она, называя себя культурной державой, они когда к нам... пришли и захватили некоторые наши территории до Москвы, они же храмы в конюшни сделали, превратили. Лошадей держали в храмах, вывозили облачения, сжигали, вывозили, грабили. Мы во Франции, когда мы Париж взяли. Мы оттуда. Был случай даже удивительный. Недавно его читал. Когда наши войска оттуда уходили, то одному генералу доложили, что многие офицеры остались должны где-то там, ну, где-то в ресторанах, где-то там еще кому-то должны. То этот генерал продал одно из своих имений и заплатил все долги. Это той самой Франции, которая ворвалась к нам на территории незванно, как ястребы, как волки лютые, которые нас грабили, которые увозили, которые вывозили все, что можно вывозить. Вот. А мы ей заплатили все долги. Никого не обидели. И вот это Россия. О какой культуре Франции можно говорить?
Батюшка, давайте вот вернемся все-таки вот к этой нашей войне, последней войне, отечественной, великой отечественной, которая вообще... Ой, сколько погибло же людей. Говорят, что 28 миллионов на войне, на Великой Отечественной войне наших с вами сограждан, россиян погибло. И вот такая вот еще мысль для размышления. Война – страшное дело для тех, которые предпринимают ее без надежды, без правды, с жаждой корысти или преобладания, превратившегося в жажду крови. Это то, о чем вы говорили сейчас. На них лежит тяжкая ответственность за кровь и бедствия своих и чужих. Но война – священное дело для тех, которые принимают ее по необходимости в защиту правды, веры, Отечества. Подвязающийся всей брани оружием совершает подвиг веры и правды, страданием и смертью за исповедание. И, приемля раны и полагая живот свой в брани, он идет вслед мученикам к нетленному венцу. Погибнуть в бою в великом общем деле – добрая смерть. Митрополит Филарет Московский. Вот когда еще, наверное, это после как раз наполеоновской вот этой войны были слова сказаны.
Очень даже не так уж, он где-то в середине
19 века, да.
Почему? Вы знаете, Отечественная война, страшная, кровавая, бесчеловечная бойня, которую мы приняли...
Священная война, можно сказать.
Да, она священная война, потому что мы бились за... свое отечество. Мы бились за земли свои. Ведь что греха таить? Поначалу, когда война началась, то многие, и даже москвичи, многие ждали и думали, Гитлер придет, он принесет культуру. Но пока... это факты исторические.
Было вот, такое?
Было такое. И очень многие ждали. Но когда увидели они, какие зверства и какие страшные муки они несут народу, вот тогда они опомнились. Когда Зою Космодемьянскую увидели, когда увидели, что,
ее, да?
увидели, когда что деревни сжигаются, люди расстреливаются, все уничтожается, все грабится, все забирается, вот тогда они уже стали жестко. Вот. Русский человек, как у меня дядя говорил, фронтовик, в трех танках ему довелось гореть. Вот. Но он покинул их благополучно. И два раза под расстрелом быть. Один раз его немцы взяли в плен, и тут же хотели их там несколько, там десятков, тут же хотели на краю рва расстрелять всех. И он как-то на какую-то долю секунды раньше упал в ров. А когда немцы ушли, он выбрался оттуда. Потом наши, когда НКВДшники на него там... Он в танк.
Вот после этого спасения, наверное.
Да, 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 после этого спасения на него. И тоже приговорили, но потом заменили штраф батом. Вот. Вот. Он и три раза он в танке горел. Подбит, один раз его «Тигр» подбил, другой раз пушка, третий раз он с танком, сошлись с немецким танком. Удалось ему спастись. Так вот он говорил, у него такая, ну, по-русски такая, знаете, правда русская такая. Он говорил, русскому мужику... пока полголовы и ползадницы не оторвешь, он не опомнится. Вот оторвали его, он встал, а когда уж оторвешь, он опомнится, да, тогда он будет все сметать. Что... И мы знаем, чем кончилась война. И действительно, когда до Москвы дошли, вот, тогда опомнились, что же мы делаем-то, братцы. Вот.
Да.
И...
А здорово, первые это 2 года были очень страшные, и 41-й, 42-й год. Это же такие страшные кровопролитные бои были, в том числе за Москву, за Сталинград.
Вы знаете, если под Москвой, когда Жуков прорвал оборону и когда пошел в наступление, то там очень серьезное превышение сил было. Там говорили тоже люди, что там, говорит, мы и по своим трупам, как по штабелям трупов своих людей, там буквально заваливалось все. Но немцы идут в полную мощь, еще не тронутые. А мы здесь, собственно говоря, и оружие-то слабовато, да и люди-то почти не обучены, все эти добровольческие там отряды. И вот.
Ну да, а бросали же вообще всех подряд.
А
да?
Вот Сталинград, Сталинград, это уже мужество. Когда, собственно говоря, там Гитлер превышал нас местами, во много раз превышал, превышали немцы. И наши ребята бились там, отцы наши, деды, прадеды бились. И действительно считали за честь умереть. Дом-то Павлова, это Сталинград, в Сталинграде да. стоит. Вот. В Берлине какой-нибудь Паульса дома нет, где кто бы стоял. А вот дом Павлова есть в Сталинграде. Вот, а мне рассказывал человек, ну, я еще где-то в 70-х годах, он прошел войну тогда, он был пожилой. Мы с ним работали вместе. Он рассказывал, мы, говорит, когда еще до Курской дуги, мы где-то, говорит, он молодой, только-только призванный еще солдатик.
Угу.
Вот, я, говорит, смотрю, он там что-то готовится. Потом, говорит, я понял, что он готовится к немцам перебежать.
Я, кто, говорит, кто, его, кто-то вот, рядом, на, да?
Да, солдат. Наш солдатик. Я, говорит, его, чтобы никому не говорить, чтобы его, ну, свои же расстреляют тут же.
Угу.
Я, говорит, понимаю, что он просто, ну, мальчишка, что там. И вот, говорит, я ему как-то с ним заговорил. Ну, что ж ты делаешь-то? Помяни мое слово. Все переменится, немцы побегут куда, тогда ты будешь с ними. Если еще жив останешься, пока переходишь, то это еще и во время перехода еще тебя шлепнут. Вот. И вот, говорит, так уговорил его, он опомнился, и мы, говорит, шли. И как раз в Курской дуге. Ну, прошло, говорит, наверное, несколько месяцев, говорит, мы когда на Курскую дугу попали. И там, говорит, вот настолько мощна была уже наша оборона. Там, говорит, буквально через несколько метров орудия, танки, все стоит. Я ему говорю, ну, посмотри, вот оно. Сейчас, говорит, смотри, мы однозначно, говорит, мы их здесь расколышматим. Ну, мы знаем, чем это кончилось. Вот. То есть, когда уже окрепли, мы ведь из войны вышли гораздо более сильнее, нежели в войну вступили. Вот.
Конечно. Вот. Там, во-первых, и сама мощь, сами новые да. орудия появились.
И новые танки, и орудия, и самолеты, и
Катюши,
все ведь это было.
Да, и «Катюши» вот. Появились, и все. Вот интересно даже, вот, как эти «Катюши» появились. Ведь тем, кто около этого орудия был, они очень часто погибали, потому что немцы сразу засекали «Катюшу». И сразу весь свой силу всю обрушивали на это, чтобы уничтожить или завладеть этой «Катюшей». А нашим было приказано уничтожать, иначе, чтобы не попало это оружие к немцам.
Но она была настолько, как я где-то читал тоже, настолько была сделана удивительно, что к немцам действительно попадали. Самое это грозное – это был снаряд «Катюши». Немцам они попадали, но он был устроен так, что при любой попытке его разобрать, этот снаряд как-то, то он взрывался.
Взрывался.
Да. Вот. А у меня мой папа...
Не доставался им.
Мой папа как раз работал был, ну, как бы директором военного завода. Ну, он был засекречен под цех, как бы начальником цеха, но фактически директор военного завода, на котором изготовляли боеголовки к этим снарядам для «Катюши». Мама рассказывала, а папа пришел, говорит, отец с завода, и сказал, ну, Тоня, сейчас мне вообще дома бывать не придется. Пришел приказ, говорит, нам цех, значит, как бы переквалифицировать, что ли, на другое, на оружие, и, говорит, сейчас мы тут, и действительно, говорит, приходит неделя, другая, его и дома. Он в цехе там и ночует. С утра до ночи он там и там и ночует.
Ну, делали вот эти вот. Боеголовки.
Да. Мама все рассказывала. Вот, значит, ну, а карточку оставлял дома, а их все равно на заводе кормили. И за счет карточки дети мы выжили. Вот. А мама рассказывает, папа идет с работы, редкий раз идет.
Да, да, да.
Я, говорит, его спрашиваю, что? Папу моего звали Николай Иванович, но мама звала Коля. Ну что, Коля, зарплату-то получил? Да получил, Тоня. А деньги-то где? Так я, говорит, хлеб и булку купил. А хлеб-то где? Так, говорит, он был мягкий, я по дороге съел. А у мамы была коза, огород, папина карточка, вот за счет этого мы жили. Вот. Вот, так, вот такие эти, ну,
вот
дела.
Такие, и... такие моменты этого нашего существования, да,
вот,
во время
удивительно,
войны.
Знаете, здесь удивительно еще и другое. Мне довелось однажды беседовать. Я работал в одном училище, и он приехал специально по приглашению в училище выступить перед молодежью, техническое училище. Но я как рабочий тоже пришел. А это был летчик, даже про него фильм снят, летчик, которого взяли в плен, и который был в плену, и бежал из плена, угнав немецкий самолет, их несколько человек, вот, вот, и это, они угнали его, но самое интересное, что когда он прилетел к нам, наши его взяли, тут же его судили и дали ему 15 лет, это факты. Вот удивительное дело. Если мы брали немцев в плен, они немцев, которые против нас шли, которые дрались, которые наших людей убивали, грабили, сжигали. Если мы брали его в плен, он работал у нас 3 года по восстановлению нашей страны. И потом его отпускали на родину. Вот. Даже вывозили на родину. А если нашего человека брали немцы в плен, и когда он освобождался из плена, или освободили его, или бежал, то ему давали у нас от 10 до 15 лет. И он всю жизнь носил на себе вот это клеймо. А то и расстреливали. Вот. Немцев мы кормили, когда они были у нас в плену, мы их кормили значительно лучше, чем наших заключенных. Это факты. Вот. Немцы были свободно, могли ходить по городу, в котором они были в тылу. Они могли ходить по городу, они делали там какие-то свои поделки, немцы в этом отношении мастера, выменивали их на какие-то продукты или на одежду, и они спокойно могли это делать. Наши пленные, я вот читаю сейчас опять, тут недавно книгу прочитал про наших пленных, как их там держали, как они там все в насекомых, я даже это слово... Не хочу, как они там в этой рваной одежде, как они там на морозе по 12 часов, на диком морозе, где-то там на севере.
На севере вот, где-нибудь, вот. Да.
Наши были просто скот и, как говорится, волчье мясо. Вот это вот удивительно. Вот. Ну, а война, и вот несмотря на это, ведь, посмотрите, многие... Даже те, которые были названы врагами народа, просились на войну биться с немцами. Многие.
Попадали в штрафбаты. Помните, фильм был «Штрафбат»? Может быть, вы смотрели,
да,
а может,
да,
не
да.
смотрели.
Да, смотрел.
Какое все-таки, не знаю, отношение, конечно, было к этим людям, которые в штрафбат попадали?
То есть они не
люди уже были, да. То есть их гнали по минному полю.
Их гнали, да.
Их оставляли один на один, там, допустим, горстка наших, и чуть ли там не дивизия, так сказать, немцев,
да.
чтобы остановить.
Чтобы вот хоть чуть-чуть задержать.
Чтобы хоть чуть-чуть задержать ценой своей жизни, вот. Естественно.
Они, не люди были, вот это страшно.
Вот это страшно. Сколько таких штрафбатов было?
А заградотряды?
Заградотряды, которые расстреливали.
Которые и мы говорит, идем в атаку с винтовкой, ага. А они, говорит, там сзади
с пушками,
с пулеметами, с автоматами, с пушками. Они вот это ведь страшно. Но люди все-таки вот как-то любили свою землю. Казалось бы, за что ее любить? Они на земле-то никому не нужны. Вот колхозники, ведь колхозники до 50-х лет даже паспортов не имели. Это факты. Если он в колхоз не вступил, у него отрезали землю вплоть до стен дома. Даже палисадник отрезали. Это факты. Вот. Колхозник, даже есть такой анекдот. Вот скелет стоит, профессор студента вызвал мединститута. Вот что тут? Он говорит, скелет. ну что вы, а что за... Нет, он говорит, колхозник. Как колхозник? А говорит, смотрите, шкуру сдал, волосы сдал, мясо сдал, голый остался один скелет колхозник.
Ну, это и смешно, и грустно, да.
Но это было. И люди любили родину, они шли за нее. Вот сейчас.
А вот, батюшка, как вот вы понимаете, все-таки вот шли за родину, а хотя были и ненавидимы, и презираемы, и угнетаемы вот до самой последней степени. То есть вот они не люди были, а вот что-то двигало ведь этими людьми. Не только же страх, вот то, что заградотряд сзади стоит. Я не думаю, что только страх. Но кто-то возвращался, кто-то попадал на огонь этого заградотряда. Но ведь в основном-то шли.
Шли и воевали, и бились.
За что?
28 вот панфиловцев ведь.
Вот за что?
Они без заградотряда там стояли. 28.
А вот за что они воевали? Как вот вы считаете?
За нашу березку, за нашу землю, за наши горы, за наши ручейки, за наши родники, за наши могилы близких и родных, за нашу историю. 6 числа после крестного хода зашел в храм и смотрю, там мои два внука стоят. Один здесь, это в радиотехническом, учатся оба. Uh-huh. Вот, из Талицы приехали, оба учатся. Я смотрю старшему, Леша, говорю, сколько тебе лет? Он говорит, 20. Я говорю, как у тебя дальше судьба просматривается? Он говорит, ну как? Ну вот год еще мне учиться осталось. А там, говорит, в армию. Я говорю, так ты обязательно в армию. В армию. Вы знаете, у меня на сердце так тепло стало. Значит, будет кому когда-то и за наши могилы постоять честью и совестью.
И за наши березки.
И за наши березки. Да. И за ту землю, по которой мои маленькие ножки бегали, и моей мамы ножки бегали.
И ваших детей и внуков.
Вот всех. Вот будет кому постоять. Вот это радует. Вот. И это не просто радует. Это если он ведь не один такой. Сейчас не напрасно профессия военного становится престижной. И несмотря на то, что вот сейчас, в общем-то, порохом-то попахивает крепко, но ведь, однако, в армию-то идут с желанием, то понимая, что коснется, что первый-то удар им будет, вот, а идут ведь. Поэтому, слава Богу, снова просыпается Русь, проснулась уже и встает на ноги. И вот удивительно сейчас вот как-то, вы знаете, я... В чем-то не согласен там с мнением там Владимира Владимировича Путина, в чем-то как-то, может быть, какими-то решениями, но вот удивительная чуткость. Вот смотрите, как он поднял День Победы. Ведь, да, его раньше праздновали, но далеко не так. Сейчас этот праздник становится праздником праздников. Это как Пасха праздником, праздник всех праздников церковных, духовных.
А тут
так,
еще
День Победы
шире,
праздник
день
всех
всей
гражданских
России,
праздников.
Да, день, да вот. не только гражданских, да. Почему?
Верующие все. Вот. И вот это вот удивительно меткое попадание. Вот просто вот в самую цель, в самое яблочко. И вся Россия вот с каким-то вот, даже вот я лично жду вот этого праздника. Я тоже все перед праздником, перед Днем Победы выходил на улицу, посмотрел и думаю, Господи, да хоть бы в День Победы погода была хорошая, хоть бы было светло и радостно у всех. Вот это вот, вот просто вот радуешься этому празднику, как Пасхе радуешься, так и Дню Победы радуешься.
Батюшка, вот хотелось бы, знаете, еще поднять такой вопрос, поговорить об этом. Ведь церковь, наша угнетаемая порой церковь, наши батюшки, наши священники, часть которых отбывали и сроки везде в лагерях каких-то дальних, а тем не менее церковь в годы войны, она ведь настолько много помогала вот этому Дню Победы. Вот вы ведь тоже помните какие-то, вот вам рассказывали, не то что помните, а вам рассказывали какие-то вещи, люди постарше, которые, ну вот, что делалось церковью для войны, для победы, вернее, даже не для войны, а для победы.
Вы знаете, мне доводилось и читать, и слышать. Вот, в блокадном Ленинграде люди собирали деньги на армию. И причем десятками, если не сотнями миллионов туда шло, с блокадного Ленинграда.
Это где люди сами погибали.
Где люди сами погибали. Потом такой случай мне. У нас в Талице была такая женщина, которая ну, как бы заведовала, что ли, отделом антирелигиозной пропаганды, то есть атеист, Серафима Павловна Бадич, учитель, такой известный, учительница, и вот она. Она рассказывала, в войну, говорит, война началась, мы в церкви, в нашем, в там Петропавловский храм, повесили кружку, написали «На оборону». Вот. И, говорит, буквально вот проходит неделя-другая, снова из церкви звонят, приходите кружку освобождать. Деньги, говорит, уже линейкой туда щелкают. Линейкой запихиваем, там, говорит, уже утрамбовано, больше, говорит, не лезут совершенно. Это, говорит, неделя-две-три и снова идем. И так всю войну. Вот. То есть люди...
Люди, которые нуждались сами.
Совершенно,
правда?
Сами нуждались в этом же куске хлеба, в этой же картофельке, которую они могли купить на эти деньги. А родители, конечно, были слезы, было горе. Но а сколько ведь действительно добровольцев шло на фронт? Шли и военкоматы, молодежь, и подростки, и взрослые молодые люди. И пожилые, многие ведь добровольцы, а женщины сколько шли на фронт, а сколько, и знали ведь, что могут и погибнуть. Ведь возьмите, вот идет радистка, девушка на фронт, она ведь знает, что она очень часто становится добычей немцев, а у немцев ей пощады не будет. И шли, и считали за честь умереть за родину. Сейчас вот вокруг Зои Космодемьянской тоже одно время... Ну, есть у нас люди.
Ну, какие-то ходили такие разговоры, такие. Да, такие,
ну,
нелицеприятные.
На пустом месте, на пустом. Все-таки Зоя Космодемьянская – это исторический факт. Вот. Но ведь она сказала, нас 200 миллионов, и всех не перевешаете. И приняла с честью свою смерть. Не испугалась, не вздрогнула, не упала на колени, не стала просить. Тогда еще... Немцы еще не получили пинка под зад из-под Москвы. Вот. Тогда они еще были немножко добрее. Может быть, даже и как-то бы и не повесили бы ее. Может, как-то по-другому бы с ней обошлись. Но она не стала просить. Она посчитала с честью умереть за родину. У школы попало, ну, заплати за это.
Да сколько было таких подвигов? Вот. И матросов.
Есть такой случай.
И молодогвардейцы.
В партизанском отряде. Значит, был подросток, к ним примкнул. Это мне рассказывали. Вот. Ну и подросток тоже, ну, где воевал, там не воевал, какой же там воин, но все равно стрелять-то учился, все равно это. Ну и случилось так, что где-то там была какая-то стычка с немцами. И так случилось, что он, убегая от немцев, потерял фуражку, значит... И над ним стали подсмеяться. Ну, он там удрал от немцев, фуражку потерял. Вот он терпел, взял, смотрит, его нет нигде. А он взял автомат, лег у дороги, дождался, когда несколько немецких солдат пойдут, вот там, ну, 5-8, вот. Из этого автомата, они ведь неожиданно, они ведь не ожидали, он из этого автомата длинную очередь всех их уложил, подбежал у них у всех с голов фуражки снял и притащил в отряд. Вот. Ведь, ну, много таких можно и удивительных случаев. Или как летчик один тоже рассказывали, летчик его, значит, его товарища подбили. И он на товарища, он видел, как товарищ выпрыгнул с парашютом, самолет-то взорвался, упал, он с парашютом выпрыгнул и приземлился. А там уже немцы смотрят, там уже где-то он увидит, там, ну, может, за километр все равно сверху-то видно, уже бегут к немцам, вот уже скоро возьмут его. Этот летчик, а поляна была ровная. И вот этот летчик, он говорит, сел. И кричит ему, сейчас затормозит самолет, прыгай. И вот сел, и пока еще, значит, самолет не остановился, тот запрыгнул на него. И этот взлетел и улетел с летчиком. Ради чего он это делал? Да, ради помощи погибающему другу. А в общем-то, за нашу русскую землю. За нас, за русских. Сколько натараншили? Мы что-то не слышали, чтобы немцы натараншили.
Нет, такого не было.
А вот мы, ведь таранов-то было не один, не два, много было таранов. Мы что-то не слышали, чтобы немцы, когда его подбили, чтобы он старался нашим еще войскам урон нанести, как Гастелло, которого подбили, и он, зная, что он уже, говорит, прыгать не стал, направил самолет на составы с горючим. И взрыв, и там немало урон. То есть, ведь немцы такого не делали. И с другой стороны, опять же, когда мы захватили Берлин, да даже и другие города, еще немецкие, мы ведь знаем, даже есть и памятник, когда воин спас мальчонку немецкого, сам погиб. Мы ведь знаем, вот даже описывается, что кухни походные работали около, больше на немцев, потому что все эти ребятишки, старушонки, старичешки выходили с котелками и их всех кормили. Много у нас немцы кормили, когда захватывали нашу землю. И опять же,
Скорее наоборот, да.
А территории-то немецкие ведь мы отдали безданно, беспошлинно, то есть и без дани, и без пошлины. Вот, отдали ведь мы им их. Интересно, отдали бы они нам? Хоть бы это Франция, хоть бы это Англия хваленая, хоть бы даже и немцы, с которыми у нас сейчас неплохие отношения, но я не думаю, что они бы нам что-то отдали. Вот. А ведь мы отдали.
Видите, ну, то есть это говорит
о величии русской души.
О величии русского народа, души русского народа.
И вы говорите, за что воевать? Да вот за это величие и воевать. Что мы, простите меня, как-то вот уж в самых страшных лишениях, в самых каких-то вот, ну, тяжелые моменты нашей жизни, простите меня за выражение, мы не опаскудились, мы остались людьми. И вот, вот за это, уже за одно это стоит воевать, что зная, что мы бьемся за души и могилы тех людей, которые всему миру показывали и доброту, и доблесть, и бескорыстие, и отвагу. Вот, это факты.
И еще воевали, вот мы говорим, что и церковь помогала, да, воевать тоже, и собирали деньги. И еще люди ведь воевали, несмотря на то, что на атеизм такой, они воевали с молитвой и с крестиком на груди. Вот ведь таких ведь очень много было.
Вы знаете,
случаев, когда просто крестик даже зашивали, знаете, куда-то в одежду.
У меня в бригаде был человек один, мужчина. Он фронтовик. Ну, это было еще 70-е годы, считайте, допустим, 70-й год, но это еще чуть больше 30 лет, 35 лет со дня окончания войны, то есть он на фронт ушел, и ему еще было лет 50, может, 55. Он на фронте был. И, вы знаете, он вот сквернословил, но так мерзко так немножко. Он и Божью Матерь, и Бога, знаете, все там. И Христа поминал в своих матах, вот это отвратительно. И я ему говорю, а что ж ты так, говорю, ругаешься-то? Он, а что? И снова тут такое завернул. Вот. Я ему говорю, ты на фронте был? Он говорит, был. Я говорю, ну а что там, когда бомбы-то с неба летят, да снаряды-то рвутся, да как там? Тоже так же вот. Он говорит, нет, говорит, там все верующие. Когда, говорит, снаряды рвутся, когда обстрел начинается, там, говорит, все как-то быстренько верующими становятся. И я, говорит, уже там, говорит, какую молитву знаешь, а то так просто Бога поминаешь, но уже не с матом, а с любовью и с надеждой. Это факты. Есть такой случай, это мне тоже рассказывал, был человек тоже в бригаде. Вот, я говорю, расскажи что-нибудь про войну. Иван Максимович, кажется, расскажи, говорю, что-нибудь про войну. Он тоже фронтовик. Он говорит, ну что рассказать? А вот, говорит, опять же, вот я при нем это замечание этому мужчине это сделал.
На войне,
говорит, все верующие. А вот, говорит, опять же, вот расскажу. Нас, говорит, отводили на отдых, ну, с передовой линии, там, на неделю, на две на отдых. И вот, говорит, тут у нас тоже из другой части как-то к нам примкнул, тоже с нами идет. И, опять же, и Бога, и всех там ругает, и все это, так это
нехорошо.
Мерзко, так нехорошо. Мы ему, говорит, говорим, ну что ты так-то? ну ты Бога-то не боишься, да что мне там туда-сюда. Вот, пришли, пришли, нет, идем, а тут смотрим, сарай стоит. Угу. Ну, там то ли гумно, то ли авин, угу. сарай. Мы, говорит, туда зашли, двери открытые, ну, говорит, сели все-таки там не под жарким солнцем и угу. не под ветром. Сели, он, говорит, там в угол там сел. И снова продолжая, значит, свое это, снова mm-hmm. продолжает. Вот, говорит, потом смотрим, раз замолчал. Вот замолчал. Мы думаем, ну, уснул, наверное. Ну, слава mm-hmm. богу, уснул, хоть не будет нам надоедать. Потом, говорит, мы встаем, он сидит. Потом, говорит, подошли. А как-то вот, видимо, или снайпер, или шальная какая-то пуля, самолет, как-то. Она залетела, никого не задела, а ему прямо в рот, он как вот рот раскрыл, ему прямо в рот и в затылке вышло. Вот, вот, вот и все. Знаете, маленький пример, да очень о многом говорит. Что, вот, то есть там на войне-то это, вера-то, mm-hmm. к Богу-то ближе становимся.
Да.
Вот. Можно много таких случаев привести, когда Господь явно спасал, когда просили Бога и спасались. Когда...
А вот порой только вот с этим словом, с Божьим, батюшка, шли вот те же штрафбатовцы против, можно сказать, с пустыми руками шли на врага. Они только с Божьим словом, с молитвой, мне кажется, так, могли только так проходить.
Где-то в Одессе, говорят, открылось, так случилось, что там ведь она, или в Севастополе, долго ведь он в оборону-то держал
да.
от немцев-то. И говорит, на одном участке... Буквально, говорит, оголился какой-то кусок вот этой передовой полосы. Оголился от наших солдат. И вот, говорит, быстренько там собрали мужчин, какие могут, и сказали, берите кто что может в руки. Кому-то дали гранату, может быть, на десятерых один пистолет. И они, говорит, буквально вот чуть ли не как при Наполеоне, кто с вилами, кто с серпом, кто с чем,
с рогатиной,
с ругами, пошли под эти снаряды, и большинство погибло, но все-таки вот удалось закрыть после этого этот участок фронта. Это факт, это исторический факт. То есть действительно шли с верой в Бога, с твердым осознанием того, что если я погибну за Родину, значит, Господь меня не оставит, и грехов много простится за такую доблестную смерть за Родину. Вот. И шли. А поначалу-то ведь вообще-то воевали, бутылки с горючей смесью. Даже сейчас кустарные их делают лучше. Ведь тогда первые-то бутылки были, у них ведь надо было еще перед этим фитиль поджечь. Это потом научились их бросать, она загорается, самовозгорается. А сначала-то надо было, представьте, вот танк идет на тебя, тебе надо спичку шикнуть, фитиль поджечь, а тут ведь еще и ветер, и все может быть, и дождик, и все. Вот поджечь, и уже как с горящим фитилем ее бросить на танк-то.
Если не успеешь выбросить, то сам погибнешь.
Вот. И это ведь факты. И, да. и вот с такими бутылками, да с винтовками. А в винтовках по 3 патрона. И вот шли, ведь поначалу-то так и было. Удивительно, опять же, здесь дело. Мы, конечно, знаете, ну, я много читал про Сталина и много думал на эту тему. Вот. И, конечно, у него говорили, и раньше говорили, Сталин принял Россию с сахой, а оставил ее с атомной бомбой. Ведь если бы тогда стали... Ведь Америка-то сначала по Японии, по Хиросиме и Нагасаки ударили бомбы. Следующая эта цель были мы. Но вдруг вдруг американцам стало известно, что у нас уже готова атомная бомба. И они сразу как-то немножко коня-то на дыбу
приостановили.
Да? А то ведь следующие мы были, это факт. Вот. Представьте-ка, в то время, да, на Москву. Ядерную бомбу бросили. Вот. И Сталин вот здесь как-то... Ну, а с другой стороны, Иосиф Виссарионович, ты что не знал, что у тебя в войсках делается, что у тебя ни винтовок, ни автоматов нет? Ты что не знал, что ты на передовую или к самой границе подтянул все аэродромы, которые немцы в первую же бомбежку понакрыли все? Большинство самолетов погибло. Ты что не знал, что у тебя горючего нет для твоих танков? Что снарядов нет для пушек. Это ведь факты. Вот это удивительно. А война началась, Иосиф Виссарионович около 2 недель на своей даче сидел. И никак, ведь первым-то к народу обратился патриарх, ну, митрополит-то.
Митрополит
вот,
тогда.
Вот. Угу. Он ведь обратился первый-то к народу.
Сергий Страградский.
Да. Угу. Вот. А потом уже Иосиф Виссарионович, что братья и сестры.
Да,
вот. А когда довелось-то как-то забылось, что братья-то и сестер там на севере-то, на Колыме-то там погублено.
Сотни тысяч,
миллионы-то.
Миллионы,
вот.
Да.
Как-то забылось, здесь братья и сестры.
Да, вот. Вспомнил,
да.
Все.
Вот да. Это, конечно. Но и с другой стороны, не будем его... Ну, у школы довелось, там ошибок много совершалось. Ну, коли довелось, там прозевали немца. Но, в конце концов, он ведь из Москвы не ушел.
Не ушел.
У него сыновья на фронте воевали.
Воевали.
Один погиб, другой в плен попал.
Да.
Вот. У него у Молотова воевали, у Хрущева воевали, у Хрущева и у Молотова сыновья погибли. Вот сейчас, если война начнется... Не дай бог. Много чубайсов на войну отправят своих детей?
Да, это вопрос. А вот смотрите, после...
Это даже не вопрос, это и так понятно.
Батюшка, посмотрите. После парада победители собрались в сердце Кремля. Это уже когда победа свершилась. В Георгиевском зале, хранящем память о войнах России, Сталин произнес свой знаменитый тост, заключительные слова которого в восторге, не веря их звуку, передавали друг другу простые люди России. Вот какой тост.
Я
хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и прежде всего русского народа. Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение. Спасибо ему, русскому народу, за доверие, за здоровье русского народа.
Нет,
именно
да.
Русского народа. Да. Никакие слова, все-таки он проникся.
И вот возьмите, вот это ведь тоже гениальное решение. Немец у границ Москвы стоит, рвутся дивизии, страшная армия рвется, а в Москве парад идет.
Да.
И Сталин стоит. Это, вы знаете, уйди, Сталин, куда-то в тыл.
Mm-hmm.
Неизвестно, устояла бы Москва или нет. Все-таки зная, когда...
Все-таки для подъема духа вот такого вот, русского да. народа.
Вот. И, да? и парад, и то, что Сталин не оставил Россию и Москву, остался mm-hmm. в Москве. Mm-hmm. Это все было очень, очень большое значение имело.
И очень поднимало дух народа, да?
Да, ведь когда сыну, когда немцы предложили Сталину обменять его сына на какого-то немецкого генерала, он подумал и сказал, я рядовых на генералов не меняю. Ведь смотрите, вот как вот это вот. Вот.
Да.
И это все и в данном случае, вот в данном случае, Сталин хоть и грузин, но он очень русский.
Да, близок.
Вот.
Батюшка, мы сегодня будем с вами закругляться в нашей беседе, но вот хотелось бы, чтобы вы сказали в этот праздник, День Победы, какие-то такие слова, хорошие пожелания нашим радиослушателям. Нас слушают и вас всегда слушают тоже с удовольствием. Вот что бы вы могли сказать?
Вы знаете, хочется сказать и пожелать, чтобы действительно не началась война, чтобы разум человеческий, мудрость человеческая, Дух Божий, чтобы победили и не допустили войны, чтобы нам не довелось провожать сыновей и внуков в армию, не в армию, чтобы учиться, а в армию, чтобы
защищать.
Биться, чтобы защищать, чтобы погибать, чтобы не довелось молодым нашим женщинам, чтобы мужей не довелось провожать, чтобы детей не довелось сиротами видеть, чтобы не говорили матери, твой папа героически или не героически погиб на фронте. Не говорили, чтобы эти слова вообще не звучали. Вот это хочется пожелать. И, знаете, хочется еще добавить. Те фронтовики, те, кто воевали в то время, те, кто на ящиках стояли из-за маленького роста, ковали победу у станков в тылу, те, кто за неимением лошадей тянули плуг, там 10-20 женщин тянут плуг, а одна женщина пашет на этом плуге, чтобы вот всем этим людям Хочется сказать большое вам спасибо и низкий-низкий вам поклон до земли. Живите, вы заслужили счастье жить, вы заслужили, чтобы вот как-то государство о вас заботилось, и даже больше гораздо, чем оно заботится. Особенно фронтовики, особенно дети, перенесшие войну. Да вот я даже не перенес войну, но я почти помню. В начале 46-го я родился, а в 47-м только карточки отменили. То есть я еще помню, как мы лазили. Вот почему тот маленький ребенок, мама где-то там хлеб режет, и капелька, крошечка на пол упадет, мы туда кидаемся эту крошечку искать. Еще помню я то время, когда, ой, сегодня белый хлеб у нас сегодня. И мама придет, я даже про себя скажу, булку белого хлеба купит, а нас было четверо детей, мама одна нас растила четверых. Это вот сейчас говорят, как вот тут вот один ребенок, как вот там два ребенка, как их растить мне надо. А мама и растила, и работала, и по хозяйству управляла. И нас четверых ведь тянуло. Вот. И вот принесут хлеба, значит, тетя Оля у нас была тоже, то помогала нам, жила. Она эту булку хлеба режет, вот, мама, тетя Оля и нас четверо, на шесть частей. Вот, я очень бдил, самый маленький был, и очень внимательно наблюдал, чтобы мне, упаси Господи, меньше не отрезали. Вот, разрежет на шесть частей. Если мне покажется, что у меня чуть-чуть меньше, ох и крик я поднимал. Вот это все, чтобы не довелось, дорогие наши мои соотечественники, дорогие прихожане, тех, кто меня слушает, чтобы не довелось нам этого терпеть, чтобы могли мы все-таки позавтракав идти на работу, поужинав ложиться спать. Вот, дай Господи доброго здоровья всем. Нашим матерям я помню, все рассказываю этот случай, к женщине пришел мужа пособоровать. Она говорит, он всю войну прошел. И пришел, говорит, на передовой был. И как-то, говорит, удивительно, пришел даже не раненый. Я говорю, а как так? А он пошел, говорит, и с таким вот, мне, говорит, я ему крестик, ну, у него крестик был, но, говорит, я его перекрестила. И он мне с таким вот каким-то вот, ну, с такой доброй духовной силой сказал, мать, молитесь тут за меня с сыном, вы будете молиться, верю я, что живой приду. И вот, говорит, мама, день в колхозе, вечером по хозяйству, уже поздно-поздно спать ляжет. Только-только заснул сынок, если я не проснусь, сынок меня, мама, вставай, вот мама, вставай, не помолимся сегодня, папу убьют, мама, вставай. Вот это каждый, если сама не вставала, то меня сынок будил. Вот так, говорит, войну и прожил, говорит, вернулся, и вот уже скончался где-то в конце 70-х. Вот это факты тоже военные,
да,
но
тоже
очень,
военные.
Очень такие, ну, поучительные факты.
Ну что ж, будем поздравлять с Днем Победы.
С Днем Победы, да. Дорогие братья и сестры, великий сегодня день, великий праздник. Я помню, иду в прошлом году как-то в храме, мы на мемориал обычно ходим, вот в 8 утра. Вот иду с мемориала по Уралмашу. Такие люди веселые, такие вот какие-то добрые, веселые. Даже ведь заметно преступлений даже меньше значительно бывают в такие праздники. То есть даже вот мертвые сердца оживают в такой день. Дай, Господи, вам доброго здоровья всем нам. Дай, Господи, всем нам никогда не видеть ни нам, ни нашим детям, ни внукам тех кровавых, бесчеловечных военных картин. И позвольте мне сказать... Еще и Пасха не кончилась, еще и Пасха идет. Но даже если бы она и кончилась, я бы от всей души воскликнул. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
Храни всех нас, Господь!
Спасибо, батюшка, и за этот рассказ, и за пожелания, за доброе, и за воспоминания. Я вас тоже с Днем Победы поздравляю от имени всех наших радиослушателей с этим великим и великим праздником. И хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие митрофорный протоиерей отец Владимир Зязев, настоятель прихода Рождества Христова в городе Екатеринбурге.
И еще хочется сказать, что День Победы, он сам по себе, вот сам по себе этот день, это наука Победы, она еще многих, кто бы на нас хотел напасть, останавливает пока. Потому что помнят, на что русский человек способен. Еще не был русский побежден. Поэтому они думают, не лучше, ребята, не будем связываться. он еще до сих пор за нас, на нашей стороне воюет.
Правильно делают, что так думают. Спасибо вам большое, батюшка. До новых встреч, до свидания.
Храни Господь всех нас, вас, Валентина Федоровна. Дай, Господи, доброго здоровья, и пусть сердце будет радостно, хотя бы, может быть, и не всегда, и не часто, но все-таки с праздником.
С праздником, с великим праздником.
Храни,
до свидания.
До свидания.